Делать военную карьеру ради собственного благополучия мне стало неинтересно. Интервью с Анатолием Пчелинцевым, доктором юридических наук, адвокатом, член-корреспондентом Российской академии гуманитарных наук, сопредседателем Славянского правового центра, директором Института религии и права, главным редактором журнала «Религия и право». Анатолий Васильевич, многие знают вас как успешного юриста, христианина. Вы родились в христианской семье? Что формировало вашу веру? Бытует мнение, что у протестантов, которых нередко считают сектантами, есть религиозные центры за рубежом, что это не русские люди, что они не болеют за родину. На самом деле, в России сегодня многие протестанты – это евангельские христиане в четвертом-пятом поколении. Это глубоко порядочные, трезвые и трудолюбивые люди, такие, о которых в Писании говорится «соль земли». Я родился в небольшом райцентре Пензенской области, где была евангельская община. Мои прабабушки, бабушки и мама были активными членами этой общины. Моя мама была глубоко верующей христианкой. Я рос в многодетной семье, жили мы небогато, но если у кого-то была беда, мама всегда помогала деньгами, вещами. Для меня она была и остается самым ярким примером кротости, служения ближнему, преданности Богу. Поэтому для меня вера – это прежде всего образ жизни, образ поведения. Далеко не каждый, кто называет себя христианином, обладает талантом веры и соответствует евангельскому образу христианина. Например, у меня это получается не всегда. Анатолий Васильевич, вам удалось получить образование в очень непростое для христиан время. Да, мы воспитывались в христианских ценностях, и я не позволял себе каких-либо недобрых высказываний в адрес верующих, хотя был пионером и комсомольцем. В юности я много и успешно занимался легкой атлетикой. Мои рекорды в тройном прыжке и в беге на 110 метров с барьерами не побиты до сих пор, хотя прошло уже больше 30 лет. После школы поступил в инженерно-строительный институт. Однако я мало занимался учебой, больше ездил по соревнованиям и сборам. Не проучившись и года, я оставил институт и был призван в армию, сначала в учебку связи, а затем в спецназ ВДВ. Уже оттуда я успешно сдал экзамены на военно-юридический факультет военного института в Москве. На выбор юридической специальности меня подтолкнул пример старшего брата, который окончил юрфак и работал экспертом-криминалистом. К тому же юридическая специальность всегда была окружена ореолом романтики и приключений, поиском и разоблачением преступников, погонями. Однако поступлению в военный институт предшествовал случай, который заставил меня посмотреть на жизнь иначе. 24 февраля 1974 года во время учений у меня не раскрылся основной парашют. И только перед самой землей едва раскрылся запасной, что погасило скорость столкновения с землей. Я упал на склон оврага, в глубокий снег, и потерял сознание, но, как выяснилось позже, ничего не сломал, хотя и получил сильные ушибы позвоночника. Я летел в свободном падении около 1000 метров. И, честно говоря, не думал ни о Боге, ни о чем-то другом. Я пытался спастись. Резал стропы. У меня перепутался основной парашют с запасным. Потерял много крови, поскольку шелковые стропы запаски словно лезвием исполосовали мне лицо. Когда очнулся на земле, то услышал голос командира роты, человека неверующего, но склонившегося надо мной и что-то говорящего о Боге. Этот случай подтолкнул вас к серьезным размышлениям о Боге? Да. После этого происшествия я серьезно задумался. Если была воля Господа провести меня через такое испытание и сохранить жизнь, значит, я должен был посвятить ее чему-то важному. У меня появилась острая потребность читать Библию, но Библии в то время практически не было. Я брал в библиотеке атеистическую литературу. Мне запомнились две книги «Забавная Библия» и «Библия для верующих и неверующих» Лео Таксиля и Эмильяна Ярославского. И в той, и в другой приводится и опровергается очень много цитат из Священного Писания. Эти цитаты я выписывал в тетрадь. Это и была моя первая Библия. Сегодня у меня много разных изданий Библии. И в золотом переплете, и в кожаном на дорогой мелованной бумаге. Но те записи в простой тетрадке глубоко коснулись моего сердца. Будучи курсантом военно-юридического факультета, я стал посещать православный храм Святого Петра и Павла в Лефортово, одного из немногих в Москве, который никогда не закрывался за всю историю его существования. Этот храм в народе еще называют солдатским, поскольку со времен Петра I здесь дислоцировался крупный военный гарнизон. Храм расположен недалеко от военного института. Однажды во время богослужения ко мне подошла старенькая бабулька, со злостью стала тыкать в грудь клюшкой и приговаривать: «Двум богам служишь, а это грех!» При этом она указывала на комсомольский значок, на котором был изображен профиль Ленина. Я любил форму и гордился своей принадлежностью к вооруженным силам. Вокруг было много пожилых людей, среди которых наверняка находились и ветераны войны. После такого унижения я долго приходил в себя. Однако усвоил: главное не во что ты одет, богат или беден, здоров или болен. Главное, с каким сердцем ты приходишь в церковь. Весной 1976 года я, будучи курсантом, переоделся в гражданскую одежду и поехал в Загорск, ныне Сергеев Посад, в Троице-Сергееву Лавру, на территории которой располагается православная семинария. Я подошел к пожилому священнику и рассказал о своих духовных поисках и желании учиться в семинарии. При этом сказал, что являюсь курсантом военного института. Он удивился, но выслушал меня и сказал: «Оставайся в том звании, в котором ты есть, потому что и сюда не поступишь, и оттуда тебя исключат». На этом я успокоился. Скажите, а успокоившись советом, вы остановились в своих поисках Бога? Окончив институт, я стал работать следователем в военной прокуратуре, и мне было не до богоискательства. Работа душила. Я считаю, что человек, который проработал следователем не меньше 2 лет и не сломался, успешно справится с любой другой работой. Работа следователя – это физические и психологические перегрузки. Он постоянно сталкивается с людской болью и негативной стороной жизни. Нередко начинается профессиональная деформация. Люди ожесточаются, начинают пить. Приходилось работать по 16 часов в сутки. И вот неожиданно ко мне попал верующий солдат. Его командир прислал рапорт, что он отказывается принимать присягу. Командир просил возбудить против этого солдата уголовное дело в назидание другим. Во время беседы солдат говорит: «Я не отказываюсь служить, а только отказываюсь от военной присяги, потому что в Евангелии от Матфея написано: «Не клянись ни небом, ни землею». Я готов служить, выполнять самую грязную и тяжелую работу, но не могу принимать клятву». Я начал разбираться в этом деле. Изучил нормативные акты. Хотя в военном билете ставят штамп «принял присягу тогда-то», но никакого юридического значения присяга не имеет. По советскому законодательству началом военной службы является явка призывника в военкомат для отправки в воинскую часть. Именно это и есть юридически значимый факт, а не принятие присяги. Я пришел к выводу, что состава преступления в этом деле нет. Переговорил с командиром, и парня отправили служить без присяги. В каждой воинской части есть приусадебное хозяйство. И там он 2 года отслужил, причем не пил, не курил и в самоволку не ходил. Заслужил только благодарности и поощрения. Этот парень в 18 лет проявил такую силу духа, что я, офицер, задумался. Это происшествие натолкнуло меня на мысль разобраться в проблеме отказников от воинской службы. Скажите, а как интерес к проблеме армия и религия повлиял на вашу научную деятельность? В 1985 году я поступил в адъюнктуру, начал писать диссертацию, темой которой было расследование служебных правонарушений в вооруженных силах. Военно-религиозными вопросами я занимался для удовлетворения собственного духовного интереса. Как-то я нашел в библиотеке книгу члена-корреспондента Российской академии наук Александра Ильича Клебанова «Религиозное сектантство и современность», вышедшую в 1969 году в издательстве «Наука». В ней имелась глава «Отказ от военной службы по религиозным убеждениям в годы Гражданской войны». Хотел посмотреть ее, а она вырезана. Я заказал другой экземпляр книги. Приносят. Там этой главы тоже нет. Мне объяснили, что часть книги вырезана по идеологическим соображениям. Я позвонил в Академию наук и выяснил, что Клебанов жив. Ему было уже далеко за 80. От него я узнал, что когда книгу издали, его пригласили в ЦК КПСС и сказали, что эту главу необходимо убрать. Чтобы всю работу не пускать под нож, в некоторых библиотеках эту главу просто удалили. Александр Ильич подарил мне книгу в целом виде. Я писал в то время много статей на правовую тему и публиковался в разных изданиях. Но когда в 1987 году написал статью «Альтернативная гражданская служба. Иллюзия или реальность», ее никто не захотел печатать. Опубликовать ее на свой страх и риск взялась только газета Московского округа противовоздушной обороны, потому что редактор отдела этой газеты был моим хорошим знакомым. На следующий день после опубликования статьи меня вызвали в политотдел военного института, где я готовился защищать диссертацию, и провели разъяснительную работу, что, мол, советскому офицеру не подобает так рассуждать, и вообще идея прав человека – это буржуазная идея, ее надо забыть. Но это подстегнуло меня еще больше работать над темой прав военнослужащих, в том числе прав верующих солдат и офицеров. В 1989 году меня пригласили в качестве эксперта в Верховный Совет СССР, где в то время готовились законы об обороне, о статусе военнослужащих и об альтернативной службе. В том же году я возглавил подразделение военно-правовых исследований в управлении делами Министерства обороны. Спасибо, Анатолий Васильевич. Можно сказать, карьера ваша удалась. А вот как складывалась ваша христианская жизнь? В это время я уже посещал Центральную Баптистскую Церковь в городе Москва, где в 1991 году принял крещение. Я не скрывал, что крестился. Хотя некоторые начальники и сослуживцы стали коситься. Почему не православный, а протестант? Началось давление. Тогда-то я впервые почувствовал, что в армии мне теперь будет весьма нелегко. У меня была неплохая карьера. В 26 лет я уже был помощником прокурора армии и исполнял обязанности военного прокурора Кавказского гарнизона. У меня были награды, и не только юбилейные, а, например, правительственная медаль за трудовое отличие. Я честно служил и честно делал свою работу, поэтому психологическое и моральное давление на меня было несправедливым. В 1993 году была создана Общественная палата, и Конституционное совещание избрало меня в рабочую группу по доработке проекта Конституции. Я попал в узкий круг людей, которые работали над окончательным вариантом основного закона. Я видел свою задачу в том, чтобы вопросы свободы совести и вероисповедания в Конституции были сформулированы предельно четко и гарантированы с правовой точки зрения. Так появились конституционные статьи 13, 14, 19, 28, 29 и 59. Я горжусь, что Конституция России соответствует в этой части всем международным правовым стандартам. В то время у меня была возможность выбора дальнейшей карьеры, поскольку всем, кто был в рабочей группе, предложили высокие должности. Но я уже видел, что у верующих много проблем, и их практически никто не решает. Я получал письма и звонки из разных регионов России с просьбой о юридической помощи. Делать военную карьеру ради собственного благополучия мне стало неинтересно. Я подал рапорт об увольнении и в декабре 1993 года уволился из армии в звании подполковника юстиции. Именно тогда и появился Славянский правовой центр. Пожалуй, немного раньше. В 1992 году я познакомился с Владимиром Ряховским. Он работал судьей и также был озабочен правовой незащищенностью верующих в нашей стране. Я считаю его одним из лучших московских юристов. Мы организовали юридический центр, который первоначально назывался христианским. Одна из психиатрических больниц, которой мы оказывали бесплатную юридическую помощь, предоставила нам помещение. Мы отремонтировали его своими силами, наняли еще двух сотрудников, секретаря и помощника юриста и начали работать. Ежедневно к нам приходили за юридической помощью десятки граждан и организаций. Многие помнят чудовищную историю, когда в Ижевске вооруженные автоматами сотрудники милиции сразу после богослужения в церкви «Дело веры» выгнали прихожан на улицу. В течение 40 минут людей держали на холоде без верхней зимней одежды, обыскали их и незаконно доставили в милицию. Все это делалось якобы в рамках расследования уголовного дела. После нашего вмешательства и личных встреч с руководством прокуратуры и МВД Удмуртской республики, многие должностные лица за допущенное грубое нарушение закона и прав граждан были строго наказаны и отстранены от должности. А организатор этого беззакония, начальник криминальной милиции промышленного района города Ижевск, майор милиции Б., приговорен к лишению свободы. В подобных ситуациях велика роль средств массовой информации. Да, это так. Но, к сожалению, СМИ нередко распространяют непроверенную, а иногда и заведомо ложную информацию. Недавно ко мне обратился из Тверской области диакон Евангельской церкви Андрей Чумбадзе. Он показал интервью с одним местным деятелем в областной газете «Тверская жизнь», в котором утверждается, что сектанты – враги нашей страны, такое, мол, у них задание. Дескать, в Великую Отечественную войну люди собирали все, что могли для фронта, а сектанты оставались в стороне. Я посоветовал Андрею написать главному редактору, что это распространение недостоверной информации. Если ответа не будет, мы обратимся в суд. В наше время появляется много провокационных публикаций. Например, в Смоленске была напечатана статья «Десногорск оккупировали баптисты». Там традиционный набор клеветы. Баптисты насилуют и развращают детей, зомбируют людей, и вообще все это не наше. После этой публикации в церкви дважды били стекла, фашистскую свастику нарисовали. Мы вступились за эту церковь и выиграли дело в суде. Суд обязал газету опубликовать опровержение и возместить моральный ущерб в размере 15 тысяч рублей. Деньги небольшие, но важно соблюсти правовой принцип и неотвратимость наказания. Скажите, как вы оцениваете общественную роль российских протестантов? В отношении протестантов я твердо могу сказать, что они несут обществу и государству колоссальный позитивный заряд, и добрыми делами это доказывают. И государство должно на них опереться.